Глава 5. О коринфском кровосмеснике. Стихи с 1 по 5. О церковной дисциплине вообще. Стихи с 6 по 13. Начиная речь о церковной дисциплине, апостол прежде всего указывает на особый случай, когда требовалось эту дисциплину проявить во всей строгости. Один из коринфских христиан взял себе в жены свою мачеху, и апостол поэтому объявляет оказавшимся равнодушными к этому возмутительному поступку коринфским христианам, что он решил этого преступника предать сатане. Стих 1. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Есть верный слух, правильнее «вообще слышно». Не слышно даже у язычников. Закон Моисеев под угрозой смертной казни запрещал жениться на мачехе. Римский закон также не дозволял этого. Таким образом, коринфский кровосмесник взял себе свою мачеху в сожительнице без всякого законного освящения. Так как апостол осуждает только одного кровосмесника, оставляя без наказания его мачеху, то вероятнее считать ее язычницей. Стих 2. «И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». «И вы возгордились». Если бы коринфские христиане представляли из себя тесную общину, в которой хранилось бы нерушимо понятие о высоком святом своем назначении, то они, без сомнения, узнавши о таком проступке одного из своих собратьев, тотчас бы облеклись в траур, как делает семья при потере своего главы. Но они настолько были увлечены мнением о своих совершенствах, что на такой случай не обратили внимания. «Дабы изъят был» — этот результат, очевидно, стоял вне зависимости от решения самих коринфян. И, следовательно, тут апостол разумеет непростое церковное отлучение. Тот, кто должен устранить кровосмесника, есть, по мысли Павла, сам Бог, который, конечно, на скорбные просьбы об изъятии из их среды преступника ответил бы так же, как тогда, когда совершил свой суд после речи Петра над Ананией и Сапфирою. Глагол «изъять» — «эрин» в Ветхом Завете употребляется иногда для обозначения смертной казни над преступниками закона. Стих 3. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело». Равнодушию коринфских христиан к страшному греху их собрата апостол противопоставляет свое строгое отношение. Хотя он был далеко, но духом пребывал с ними, и потому совершившееся в Коринфе так возмутило его, что он решил, как имеющий право, решать судьбу кровосмесника. Стих 4. «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа». В собрании вашем. Суд над преступником должен быть образован из коринфских христиан. Духовно будет присутствовать на этом собрании и сам апостол. Приговор будет произнесен во имя Господа Иисуса Христа, с ручательством того, что этот приговор будет приведен в исполнение силою Господа нашего Иисуса Христа. Апостол имеет в этом случае в виду обетование Господа Иисуса Христа, данное апостолом. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, что бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 18 по 20. связать преступника, то есть произвести суд над ним, должны теперь те же верующие коринфяне, которые соберутся во имя Христа, имея совершенно одинаковое мнение о преступлении их собрата. Пусть это собрание будет и небольшое, это не важно. Важно то, что среди них будет находиться сам глава церкви, Христос, и они будут решать дело не по большинству голосов, а единодушно. Точно так же и решение будет приведено в исполнение Христом в силу единодушной молитвы собравшихся. «Обще с моим духом». Апостол, по сознанию своего единения со Христом, смело говорит, что где будет невидимо присутствовать Христос, там будет и он, Павел, тем более в собрании Коринфской церкви, которую он основал. О подобном перемещении души своей апостол намекает во втором послании к Коринфянам. «Не знаю, в теле или вне тела. Я был восхищен до третьего неба». Силою Господа. Эти слова следует относить к следующему глаголу «предать». Человеческое действие здесь соединяется с силою син-динами Господа и потому является успешным. Стих 5. «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». «Предать». Естественнее ставить это слово в зависимость от глагола «решил» стиха 3. Что касается апостола, то он в силу своей апостольской власти уже решил преступника предать сатане. Собрание сочувствующих этому решению коринфян должно позаботиться о том, чтобы это решение пришло в исполнение, а в том, что такие сочувствующие найдутся, апостол не сомневается. «Предать сатане». Это выражение встречается только еще в первой главе первого послания к Тимофею. Одни толкователи видят в этом выражении обозначение простого отлучения от церкви, но это толкование не обращает внимания на выражение «силою Господа и во измождение плоти». Кроме того, упоминаемые в первом послании к Тимофею лжеучители Именей и Филат были преданы сатане для того, чтобы научились не богохульствовать. Но разве отлучение от церкви заставило бы их прекратить свои богохульства? Другие, обращая внимание на выражение «во измождение плоти», видят в настоящем случае предание преступника сатане для того, чтобы этот последний, по свойственной ему злобе и жестокости, мучил грешника. Причем одни предполагают, что это предание сатане было тесно связано с отлучением, другие же не видят нужды делать такое предположение. Это последнее мнение нужно признать наиболее вероятным. Сатане в Священном Писании очень часто приписывается власть причинять людям физическое зло, например, история Иова. Он пылает такую злобою к людям, что в благоприятном случае всегда нападает на них, мучит их, не разбирая, грешники ли это перед ним или праведники. Он не понимает даже, вредно это или полезно будет для его власти над миром. Наконец, телесные страдания, какие грешник должен был претерпеть от дьявола, болезнь, должны были заставить его прийти в себя и раскаяться. Во измождение плоти. Ис олефрон тис саркос. Одни видят здесь уничтожение плоти в нравственном смысле этого слова, то есть подавление греховных стремлений в силу боли и раскаяния, какие были бы вызваны в грешнике через исключение его из церкви. Но с этим мнением нельзя согласиться, потому что это исключение могло повести человека и к ожесточению во грехе. И потом для такой идеи апостол воспользовался бы другими, более подходящими выражениями. Например, «упразднить», как в послании к римлянам, «умертвить», как в послании к Колоссянам, «распять», как в послании к Галатам. Другие видят в этом измождении плоти действительное ослабление тела, которое, ослабление, должно окончиться смертью. В таком смысле, в смысле живого тела, выражение «плоть» нередко употребляется у апостола Павла. И, следовательно, это толкование можно признать за правильное, тем более, что пример подобного осуждения мы уже имеем в суде апостола Петра над Ананией и Сапфирою. Только там смерть преступников воспоследовала сразу по произнесении приговора, а здесь она должна была наступить после долгой болезни. Чтобы дух был спасен. Апостол не говорит, что дух – это высшая сторона человеческого существа, непременно будет спасен, то есть войдет в общение с Божеством и будет блажен. Но во всяком случае для спасения духа то средство, какое избрал апостол, именно измождение тела, где свил себе гнездо грех, единственно пригодное. В день Господа, то есть во время последнего суда над миром, который совершит Господь Иисус Христос при втором своем явлении на земле. Где принесет кровосмесник покаяние, которое послужит ему ко спасению? Здесь на земле пред смертью, потому что за гробом покаяние приносить уже поздно. Смотрите притчу о богатом и Лазаре. Бахман, также понимая выражение «is ole frontis sarcos» как обозначение телесной смерти, указывает на слова Христа из Евангелия от Матфея, в которых проводится мысль, что грешнику иногда лучше умереть, чтобы развитие его греховности приостановилось и осталась таким образом надежда на спасение. Случай с кровосмесником дает теперь апостолу Павлу повод сделать коринфянам несколько замечаний о соблюдении строгой церковной дисциплины. Указавши на причину, по которой они так равнодушно отнеслись к греху своего собрата, апостол говорит, что нужно особенно строго относиться к грешникам из своей христианской среды, не входить с ними в общение и дурного человека удалять из христианского общества. Стих 6. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Еще раньше апостол говорил о том, что самодовольство коринфян безосновательно. Теперь он высказывает ту же мысль в приложении к случаю с кровосмесником. Упоенные своими внешними успехами в христианской жизни, обилие духовных дарований, они не обратили достаточного внимания на этот случай, очень важный. Вот к чему привела их похвала. Вместо «нечем вам хвалиться» лучше перевести «ваша похвала не ведет к добру». Разве не знаете? Они, столь кичащиеся своим познанием, должны бы понять, к чему ведет такое снисхождение, оказанное хотя однажды. Маленькое количество закваски делает кислым все тесто, то есть и самый ничтожный грех может оказать вредное влияние на жизнь целой христианской церкви. Стих 7. «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Стих 8. «Посему станем праздновать не со старую закваскую, не с закваскую порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Каждый христианин должен стараться подавить в себе старые греховные привычки и влиять в этом же направлении на других. «Очистите старую закваску». Как евреи накануне Пасхи удаляли из своих жилищ все квасное, которое было символом египетских пороков, какими они были заражены, живя в египетском рабстве, так и новый Израиль, христиане, должны удалить из сердца своего все худые склонности, какие были в них до обращения ко Христу, чтобы вам быть новым тестом. Результатом этого будет то, что обновится вся христианская община. Она будет похожа на то пресное тесто, из которого пекся хлеб для Пасхи и недели опресноков. Так как вы бесквасны, то есть они в идее, как члены тела Христова, совершенно чисты. Эту идейную чистоту они должны превратить в действительность. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Со времени смерти Христа, которая явилась началом умирания людей для греха, для церкви и для каждого отдельного верующего наступила великая духовная Пасха, когда все грехи должны быть удаляемы из общества христиан, как закваска удалялась со дня Пасхи из еврейских домов. Всякий христианин является человеком без греховной закваски. Посему станем праздновать. Для христиан Пасха продолжается не одну неделю, а целую жизнь. Для истинного христианина все дни Пасха, все дни Пятидесятница и Рождество, говорит святой Иоанн Златоуст. Порок Кокеа – это вообще развращенность человека, когда он не в состоянии бороться со злом, а лукавство – понерия, обозначает намеренное потворство злу, основанное на злой воле человека. Но с опресноками чистоты и истины, то есть с опресноками, какими у христиан должны быть чистота души, при которой невозможно питать симпатию ко злу, и истина, когда человек честно и открыто борется со злом. Очень вероятно, что все эти образы употребляет апостол здесь ввиду того, что он писал свое послание во время Пасхи. Стих 9. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Стих 10. «Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». В предшествующих стихах апостол указал на ослабление церковной дисциплины в Коринфской церкви. Теперь он делает некоторые пояснения к тому, что им сказано, чтобы коринфяне не впали в недоразумение. Когда он говорил в послании стихи 2, 6 и 7 рассматриваемой главы, чтобы они не входили в общение с блудниками, то разумел в этом случае только грешников из среды христиан, а не всех грешников вообще, которые живут на свете мира сего, ибо иначе добрым христианам нужно бы оставить города и удалиться в пустыне. Бахман видит здесь указание на существование какого-то неизвестного нам послания к коринфянам. Но этого предположения нет надобности делать. Просто апостол на время прекратил составление послания на 8 стихе, и потом, продолжая его, сказал «Я писал». Идолослужители могли встречаться и среди коринфских христиан. Это были те, которые и после своего обращения могли продолжать исполнение языческих обычаев, например, посещали трапезы, устраивавшиеся в языческих храмах. Стих 11. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе». Апостол перечисляет те пороки, которые должны встретить себе строгое осуждение со стороны церкви, когда имеющий какой-либо из этих пороков продолжает называть себя христианином. Стих 12. «Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?» Стих 13. «Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Здесь апостол оправдывает свое различное отношение к верующим и неверующим. Впрочем, говоря, что он не хочет судить внешних, апостол имеет здесь в виду себя как христианина вообще, а не как апостола. Всякий христианин может сам порывать общение со своим собратом по вере, как скоро видит, что тот не хочет исправиться. Христос Спаситель сказал: «Да будет тебе, упорный грешник, как язычник и мытарь» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. «Внешних» – так назывались язычники у иудеев, но апостол употребляет это выражение, очевидно, в приложении и к язычникам, и к иудеям. Апостол как будто здесь противоречит заповеди Христа «не судите». Но Христос запрещал осуждение злобное, когда человек осуждает ближнего на основании только одних предположений, стараясь угадать его сокрытые намерения. Такое осуждение запрещается и у апостола Павла в 5 стихе 4 главы этого послания. Но здесь апостол советует, даже ставит в обязанность христианину суждение о поступке, явно нарушающем правильный строй христианской жизни, и притом суждение, соединенное с любящую заботою об изыскании средств, какие бы могли поставить человека на истинный путь, чтобы дух был спасен. Стих 5. Первое суждение сопровождается некоторым чувством злорадства, а последнее – смирением и печалью. «Итак, извергните». Апостол, повторяя здесь мысль, высказанную в законе Моисеевом, повелевает удалять всех развращенных из среды христианского общества. Средства для этого указаны выше, именно плач к Богу, обращение к Богу с прошением об удалении таких грешников и личный разрыв с ними. Других средств церковной дисциплины по отношению к грешникам апостол не знает, по крайней мере, не указывает. Конечно, об увещаниях, которые должны предшествовать церковному суду, он здесь не считал нужным упоминать.